Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея, 22 глава. И мы рассмотрим две темы. Вопрос о ливерате с 23 по 33 стих и вопрос о Боге живых с 34 по 33 стих. В контексте вопроса о ливерате мы коснемся такого пагубного явления, как гражданский брак. Но прежде всего мы вспомним прошедшую беседу, в которой мы говорили о необходимости наличия радостного чувства в деле исполнения закона Божия. Мы рассмотрели отрывок из книги Второзакония, 28 глава, 47 по 51 стих, где как главная причина наказания иудеев выставляется следующее: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь». Конец цитаты. Отсутствие радости и веселья в библейских текстах преимущественно означает потерю или ослабление веры в Мессию, веры в Христа, то есть в Евангелие. Ибо само греческое слово «Евангелие» означает, переводится как «добрая весть», «благая весть», «благое слово» или «радостная весть». Поэтому слова «за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца» надо понимать в контексте слова «Евангелие». И действительно, братья и сестры, невозможно исполнить закон Божий без радостной вести, воспринятой сердцем, что наши грехи искуплены кровью Иисуса Христа, и мы не просто прощены или помилованы, мы оправданы кровью Его, спасемся им от гнева, то есть гнева божественной заповеди. Это послание к римлянам, 5 глава, 9 стих. «Ибо нарушение закона Божия вызывает правосудный и справедливый гнев Божий». Иудеи и оказались под гневом Создателя, потому что, стремясь исполнить Моисеев закон своими собственными силами, они не уповали с радостью и весельем на добрую весть Евангелия о Мессии Христе Иисусе, за что и оказались в Галуте, изгнании. Причем, что очень интересно, я обратил на это внимание, электронная еврейская энциклопедия сообщает: «Галут этим термином обычно обозначается период со времен разрушения второго храма», это цитата, «который, второй храм, как известно всему христианскому миру, был разрушен в наказание за неприятие радостной вести о Христе Иисусе. Подлинная радость Евангелия была отвергнута, и теперь исполнение закона не являлось уже источником счастья и благополучия. Сказано: за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой, в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучает тебя». Второзаконие, 28 глава, 47 стих по 48. Святитель Василий Великий писал: «Радование о совершившемся по заповеди Господней во славу Божию есть радость о Господе, потому, когда исполняем заповеди Господни или терпим что-либо за имя Господне, тогда должны мы радоваться и сорадоваться друг другу». Конец цитаты. Если мы, братья и сестры, верим в промыслы Божии и все принимаем как из Его рук, то должны за все благодарить и радоваться, хотя иногда и со слезами на глазах. И мы читаем 22 главу Евангелия от Матфея, 23 стих. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его». Евангелие от Матфея, 22 глава, 23 стих. Слова «в тот день», то есть «в тот же», показывают интенсивность нападок. Анонимный комментатор V века пишет: «В какой день? В тот, когда отступили фарисеи, приступили саддукеи, ушли саддукеи и снова пришли фарисеи. Всего один день, а так много схваток. Они зачастили к нему», то есть к Иисусу, «с такой целью, чтобы кто-то из них смог уловить его или, если и не удастся, превзойти его суждением, то хотя бы самой чистотой обращения привести чувство его в смятение, подобно тому, как среди множества врагов найдется один храбрый боец, так они, поскольку по отдельности своей силой не могут его превзойти, все его окружают, чтобы, если уж не силой, то своей многочисленностью заставить его отступить». Конец цитаты. Ефимий Зигабен, ученый, византийский монах и богослов начала XII века, писал о саддукеях: О секте саддукеев сказано в 3 главе: «Они отвергали воскресение мертвых на том основании, что о нем нет ясного упоминания в Писаниях», пишет Ефимий Зигабен. «Нет ясного упоминания в Писаниях Моисея, которые они только и признавали, не принимая других книг. Вот безумие! Лишь только принуждены были замолчать фарисеи, самые точные из иудеев, как на смену им подбегают саддукеи, люди с большими недостатками, хотя следовало бы удержаться, но дерзость делает их смелыми, бесстыдными и решающимися на невозможное, так как в пророческих писаниях содержатся более ясные учения о воскресении, то они полагали, будто бы оно трактует, что люди воскреснут такими, какими были прежде смерти, с теми же свойствами и страстями. Поэтому, желая опровергнуть это учение, придумав от себя предлог, они и подходят. Конец цитаты. В том, что люди воскреснут не такими, какими умерли, они не соглашались, саддукеи не соглашались, потому что не признавали пророчеств Исаии, Иова и других пророков. Они признавали только Пятикнижие Моисея. Исаия писал: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой скочит, как олень, и язык немого будет петь». Исаия 35, с 5 по 6 стих. А у Иова сказано: «Бог умилосердится над ним и скажет: освободи его от могилы, я нашел умилостивление, тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он, освобожденный от могилы, имеется в виду, он возвратится к дням юности своей». Это Иов, 33 глава, 24-25 стих. Блаженный Иероним Стридонский в толковании на данный стих от Матфея 22-23 писал: «А саддукеи, что значит праведные, сами себе присваивали то, чем они не были, в то время как первые фарисеи веровали в воскресение тела и души и учили о бытии ангелов и духа. Вторые саддукеи, по свидетельству книги «Деяния апостолов», отрицали все». Конец цитаты. Еврейский историк, живший в первом веке, Иосиф Флавий, определяет основные секты того времени, оппонентов Христа, как три различные философские школы, сравнивая на основании некоторого внешнего сходства. Саддукеев Иосиф Флавий сравнивал с эпикурейцами, фарисеев со стоиками, а иссеев с пифагорейцами. Правда, о столкновениях Христа с иссеями ничего не известно, скорее содержатся намеки на их лояльность по отношению ко Христу, о чем мы говорили в беседе на крещение Господне. Саддукеи были многочисленной сектантской ложей, наподобие масонской. В эту секту принимали только представителей высшего духовенства и аристократии. Пишет Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности». Саддукеи, по сути своей, были атеистами в Древней Палестине. Они не веровали в загробную жизнь ангелов, духа, Бога и воскресение мертвых. Моисеев закон Тора воспринимался ими как орудие управления серыми массами. И, как ни странно, к саддукейской партии принадлежали многие, почти все, первосвященники, патриархи еврейского народа. Об этом сообщает нам Иосиф Флавий, и это же подтверждается текстом из книги «Деяний», 5 глава, 17 стих. То есть, по сути, иудейский первосвященник, руководители Ветхозаветной Церкви, приговоривший Христа к смерти, был, ну, можно сказать так, масоном в кавычках и сатанистом. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43-44 стих. Таким образом, мы выясняем, что архиереи-старцы, погубившие Христа, это архиереи-саддукеи, вот это ложа для избранных, а старцы – это фарисеи. Искушая Сына Божия, они, саддукеи, спрашивали Его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену». его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобный второй и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее. Евангелие от Матфея, 22 глава, 24 по 28 стих. Ефимий Зигабен предлагает нам следующее таинственное, аллегорическое истолкование данного отрывка. Он пишет: «Примет ли кто-либо 7000 лет настоящего мира или 7 веков, в продолжение которых жила человеческая природа, не погрешит относительно цели?» Слушайте внимательно. «Ни одного из них женою она, система восприятия времени, не будет после воскресения, так как тогда все они, временные деления, окончатся, и ее человеческую жизнь», вот прекрасные слова Ефимия Зигабена, «возьмет другой век, 8-й, который не будет иметь конца». Конец цитаты. Под мужьями Зигабен понимает и годы нашей жизни, и как бы говорит: неважно, сколько ты прожил, спасение, являясь делом всей нашей жизни, совершается все же однажды. Может быть, в молодости или старости ты хорошо подвязался, а потом сник. Можно под мужьями понимать и различные добродетели, трудности и духовную брань, но и тогда спасение зависит и не от всего. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе, то есть нельзя жить прошлыми духовными добродетелями и озарениями, нельзя жить прошлыми духовными заслугами. Это все в прошлом. Важнее, с чем ты предстанешь на небесах, сказано. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру. Бодрствуйте, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. Это Евангелие от Марка, 13 глава, 35-36 стих. Вне аллегорического, вне духовного истолкования, если женитьба сама по себе препятствует полноценно служить Богу, о чем пишет апостол Павел 1 Коринфянам, 7 глава, с 32 по 33 стих, Павел писал: «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей». Тем более препятствует спасению многоженство, о чем свидетельствует жизнь Ламеха. Посмотрите Бытие, 4 глава, 23 стих. И жизнь царя Соломона показывает, как опасно многоженство. Сказано: во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. Третье царство, 11 глава, 4 стих. Если для мужчин это проблема, то тем более пассивное женское многомужество наносит вред и душе, и телу. Хотя закон Божий и разрешал для иудеев многоженство, Второзаконие, 21 глава, 15 стих, но Христос отрицательно относился к этому разрешению. Сказано: «Он говорил им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Это Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. То, что относилось к разводам, относилось и к многоженству. Ибо если бы Моисей запретил развод или запретил многоженство, то жестокосердые иудеи убивали бы своих жен, чтобы заменить их места другими. Впрочем, есть ответ на данный вопрос, которого из семьи будет она женою, ибо все имели ее. По существу, не касаясь воскресения мертвых, ради чего и был задан вопрос, блаженный Феофилакт пишет: «Можно бы, конечно, ответить им так, неразумные саддукеи, конечно, первому мужу. Если бы при воскресении оставался в силе брак, так как прочие мужья не настоящие законные супруги, а только заместители, она оставалась бы женою первого мужа». Конец цитаты. Это блаженный Феофилакт Болгарский. В наше время распространилось странное явление, именуемое гражданским браком. Объяснить, почему это брак, и тем более гражданский, достаточно сложно. Ибо внешне это случайно начавшие жить друг с другом сексуальной жизнью люди. Подобные взаимоотношения, которые игнорируют и закон Божий, и человеческий здравый смысл, скорее подобные взаимоотношения между самкой и самцом, а здесь уместнее использовать эти определения. Такие взаимоотношения напоминают нам мир животных, где случайные связи, ни к чему не обязывающие, возникают в определенные сезоны. Но и здесь так называемый гражданский брак уступает сексуальной жизни зверей. Как известно, животные – хорошие родители, и чем более они свирепые, тем более нежно обращаются со своими чадами. И напротив, гражданский брак не предполагает чадородия, и если подобное возникает, то воспринимается как что-то излишнее, ненужное и несвоевременное, от чего надо избавиться и как можно быстрее, как от какой-нибудь нехорошей болезни. Сын Божий учил. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так что Бог сочетал, того человек, да, не разлучает». Евангелие от Матфея, 19 глава, 4 по 6 стих. Здесь мы видим, что Бог и вдвоих, в муже и жене, видит одно целое, два одною плотью, а кто-то втаскивает в таинственный союз законного брака и третье, и четвертое, и пятое лицо, и так далее. Подобная полигамия нравственно и морально разрывает человека изнутри, делает его бесчувственным к очередному новому какому-то отношению с новым человеком, уничтожает эмоциональную красоту законных сексуальных отношений. Сказано в книге притч: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланию и прекрасную серную, груди ее, да упоевают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» Книга притч, 5 глава, с 18 по 20 стих. Законные отношения между мужчиной и женщиной наполнены ароматом и дыханием рая, где сочеталось с самим Богом первые чета Адам и Ева. А незаконный секс смердит и воняет ужасами 17-го мытарства. С другой стороны, семья – это школа любви, в которой мы вырабатываем в себе свойства любви небесной, поскольку Христос далее и говорит. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах». Евангелие от Матфея, 22 глава, 29-30 стих. Неправильно понимать, что люди будут абсолютно как ангелы, то есть станут ангелами, то есть лишатся своего человеческого обличия и даже пола, и даже возможности к соитию. В этом просто отпадет всякая необходимость в соитии, потому что будут другие задачи и цели небесного бытия. Вот что об этом пишут в толковании на 30 стих Евангелия от Матфея 22 главы блаженный Иероним Стридонский. Очень интересная цитата. «Если же в воскресение мертвых не женятся, не выходят замуж, то отсюда следует, что воскреснут тела, которые могли бы жениться и выходить замуж. В самом деле, ведь никто не скажет о дереве, камне и таких вещах, которые не имеют необходимых членов для воспроизведения, что они не женятся, не выходят замуж, но только о тех, которые хотя и могут вступать в супружество, но не вступают по другой причине, а указанием на то, что они будут как ангелы Божии на небесах, дается обетование о духовном образе жизни». Очень принято в православной церкви называть святых людей земными ангелами, небесными человеками. Латинский автор VI века, епископ Фульгенций Руспийский, в своем трактате о вере писал: «И мужской, и женский пол останутся такими, какими они были сотворены. Слава их будет различаться, соответственно, с различием в благодеяниях. Все же тела мужчины и женщины, которые пребывать будут в царстве, все эти тела будут в славе». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы, обращая внимание на слово «как», то есть «как ангелы», обратим внимание на слово «как», понимаем, что спасенные люди будут подобны ангелам, оставаясь людьми в райском формате человеческого бытия. Следовательно, изменится и характер отношений между супругами, и средоточием их жизни перестанет быть то, что является средоточием жизни здесь, на земле, тело. Но всецело будет доминировать интересы духа. Сказано, есть тела небесные и тела земные. Но иная слава небесных, иная земных. 1 Коринфянам, 15 глава, 40 стих. Вот что имеет в виду Христос, изрекая, говоря: «Ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах». Позиция Оригена по данному вопросу более радикальна. Он пишет: «Я же думаю, что не только благодаря тому, что не женятся и не выходят замуж, удостоенные воскресения из мертвых пребывают как ангелы на небесах, но и благодаря тому, что их смиренные тела преображаются в такие, как у ангелов, воздушные и излучающие свет. Конец цитаты. О телах наших прародителей до грехопадения свидетельствует и следующий текст. «Одеваешься светом, яко ризою». Это Псалом 103, 2. «Одеваешься светом, как ризою». И хотя этот стих из Псалтыри говорит о Господе, но косвенно и о райском состоянии человека, созданного по образу Божию. Ведь потом только после грехопадения Бог дал им кожные одежды. Поэтому очень трудно говорить о состоянии мужчин и женщин, спасенных в небесном царстве. Это тайна, и отцы с разных сторон подсказывают, как это может быть. Далее Господь Иисус рассматривает вопрос о воскресении мертвых. Здесь партия фарисеев на его стороне. Фарисеи признавали воскресение мертвых, а саддукеи напротив. И мы читаем далее. Христос говорит: «А в воскресение мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Евангелие от Матфея, 22 глава, 31 и 32 стих. Святитель Иоанн Златоуст так истолковал данный отрывок. Он вновь, то есть он, Христос, вновь заграждает уста саддукеев словами Моисея, так как и они сами ссылались на Моисея о воскресении мертвых, говорит он, Христос: «Не читали ли вы реченного вам Богом: я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. Бог не есть Бог несуществующих. Бог не есть Бог совершенно уничтожившихся, которые никогда уже не воскреснут. Не сказал о себе «я был», но сказал «я Бог сущих и живых». Как Адам, хотя и жив был в тот день, когда вкусил от дерева, но тотчас после изречения суда Божия подвергся смерти, так и праотцы, хотя и умерли, Авраам, Исаак и Иаков, но остались живыми по обетованию воскресения. Как же в другом месте сказано: «чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми»? Здесь Златоуст ссылается на послание к римлянам. Изречение это не противоречит предыдущему, потому что здесь говорится о мертвых, которые некогда оживут. Впрочем, есть и различие между словами. Надобно знать, что есть иная смерть, о которой сказано: «предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Конец цитаты. Вот так Златоуст пытается объяснить этот стих. В Евангелии от Матфея также сказано: «многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 8 глава, 11-12 стих. Как известно, патриархи Авраам, Исаак и Иаков были странниками. Когда мы читаем повествование о них, то видим, что они беспрестанно переходили из одного населенного пункта в другой. Почему? У апостола Павла есть слова: «и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Послание к Евреям, 11 глава, 13 стих. «Они искали града небесного, имеющего основание которого художник и строитель Бог. Это уже послание к евреям, 11 глава, 10 стих. Мы с вами, братья и сестры, представляем, каково будет царство Антихристова, каков будет страшный суд. Имеем представление, то, что в Писании написано у святых отцов, но царство Антихриста определено во времени как непродолжительное, 3,5 года. Страшный суд тоже будет, возможно, недолгим. А вот что будет в вечности для каждого из нас, какова эта вечность, ожидающая человека, когда время как бы прекратится? Православная церковь учит о грядущей вечной жизни, что настанет тогда конец царства благодати, так как это царство рождено страданиями Иисуса Христа, своей кровью омывшего род человеческий, но однажды двери благодати закроются. Смотрите послание к римлянам, 11 глава, 25 стих. Земная история закончится страшным судом, и наступит другое царство, царство славы. А до страшного суда, до воскресения мертвых, там будет царство Антихриста. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он, то есть Христос, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов Своих под ноги Свои. Последний же враг истребится смерть». 1 Коринфянам, 15 глава, 22 по 26 стих. Блаженный Августин учил: «Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут, прочие же из них не оживают. А добавление, доколе не окончится 1000 лет, должно быть понимаемо в том смысле, что они не ожили в то время, когда должны были ожить, уверовав и перейдя от смерти к жизни. И потому, когда наступит день, в который совершится воскресение тел, они выйдут из гробов не для жизни, но для суда, то есть для осуждения, которое называется второю смертью. Ибо кто не ожил, пока окончится 1000 лет, то есть время царства благодати, то есть кто во весь тот период времени, в который совершается первое воскресение, не услышал гласа Сына Божия и не перешел от смерти к жизни, тот во второе воскресение, воскресение тел, которое будет воскресением плоти, окончательно вместе с этой плотью перейдет в смерть вторую. Конец цитаты. Это очень интересные слова. Мы должны их разобрать, понять. Учение церкви о будущей жизни, как пишет блаженный Августин, заключается в том, что необходимо ожить для Бога еще в этой земной жизни, что и означает воскресение первое, то есть воскресение души. Тысячелетие Христово – это время царства благодати, которое началось в момент страдания Сына Божия на кресте и будет продолжаться до пришествия Антихриста. Потом пришествие Христа и воскресение второе, воскрешение тел, одних в жизнь вечную, в раю, небесном царстве, других – воскрешение в смерть, в аду. Таким образом, смерть первая – это смерть физическая, смерть вторая, духовная, наступает по приговору страшного суда, отсылающая грешника в адский пламень. Сказано: блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. То есть блажен ты, если в этой земной жизни до момента физической смерти ты примирился с Богом. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая, вторая смерть – это страшный суд, не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Откровение, 20 глава, 6 стих. То есть тот, кто в этой жизни оживает, переживает как бы воскресение для Бога, он как царственное священство. То есть, если в этой земной жизни человек обратится к Богу в воскресение первое, то смерть вторая, приговор страшного суда на вечные муки для нераскаянных грешников, не ожидает верующего человека. Таким образом, мы выясняем, что загробный мир не просто существует, в чем сомневались и саддукеи, он многообразен и разнообразен. Сказано: в доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Что такое вечные муки? Что ждет людей, когда смерть вторая завладеет ими? Святитель Иоанн Златоуст писал: «Нестерпима гиена и мучение в ней. Впрочем, если представить и 1000 гиен, то все это ничего не будет значить в сравнении с несчастьем лишиться одной блаженной славы, славы в Царстве Отца Небесного, и возненавидену быть от Христа, и слышать от Него: никогда не знал вас, ибо лучше подвергнуться бесчисленным ударам молний, нежели видеть кроткое лице Господа от нас отвращающееся и ясное око Его, не могущее взирать на нас». Конец цитаты. Наказания вечности будут разными. Одни будут в гиенском огне, других будет съедать червь, третьи будут в кромешной тьме. По-разному люди грешили, и по-разному они будут наказаны. Сынами царства, которые будут извержены во тьму внешнюю, названы те христиане, которые были таковыми только по названию, но не жили по вере православной и не сохранили своего достоинства. Они уподобятся иудеям, которые тоже были сынами царства, но не сохранили достоинства. Сказано: «И от всякому, кому дано много, много и потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих. «Если ты крестился, то с тебя будет спрашиваться как с крещенного, то есть больше, чем с человека некрещенного. Если ты прислуживаешь в храме, хотя бы пол только подметаешь, то с тебя будет спрошено больше, чем с просто приходящего в храм и уходящего из него. Если ты стал чтецом, певчим в храме, ответственность твоя еще больше. Если же ты стал диаконом, пресвитером, епископом, с тебя будет спрошено очень много, величайшая ответственность ложится на твои плечи. Если мы принадлежим церкви, это еще не значит, что мы будем обязательно спасены. Если мы не сохраним до конца своей веры, то не получим никаких наград от Господа и будем утешать себя, как тот ученик, о котором сказано в Синайском патерике: «По крайней мере, голова моя в покое находится, по молитвам твоим на голове епископа стою», говорил один инок, который оказался в гиене огненной. Единственное утешение для него такое было странное. Святитель Иоанн Златоуст говорил так: услышавши об огне, не думай, будто тамошний огонь похож на здешний, и этот, что захватит, сожжет и изменит на другое, а тот, кого однажды обымет, будет сжечь всегда и никогда не перестанет, почему и называется неугасимым. Ибо и грешникам надлежит облечься в бессмертие, а сколь это ужасно, того и представить ум никогда не может. Конец цитаты. Церковь учит, что адские муки будут вечные, что они никогда не прекратятся, замкнется круг адских мучений, нестерпимая вечная боль ждет грешников, сказано, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие от Матфея, 25 глава, 46 стих. Святитель Иоанн Златоуст писал, из ада никто не выпускает, и заключенные там вечно горят в огне и претерпевают такое мучение, которое и описать невозможно. Конец цитаты. Церковь осудила учение Оригена о всеобщем спасении. Есть такие либералы-богословы, которые утешают, что в итоге спасутся все, и грешники тоже погорят немного в огне, а потом прощены будут, и демоны якобы спасутся, и бесы раскаются. Константинопольский собор 543 года категорически осудил это учение. В анафеме Оригену было определено, если кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых временно, и что ему через некоторое время приходит конец, или же что существует апокатастасис, всеобщее спасение демонов и нечестивых, да будет анафема. Конец цитаты. Святитель Климент Римский, конец первого, начало второго века, учил, бессмертны все души и нечестивых, для которых было бы лучше, если бы они не были нетленны, потому что, мучаясь бесконечным мучением в огне неугасимом и не умирая, они не будут иметь конца своему бедствию. Это та вечность, которая поглотила уже огромное количество людей. Сколько? 20 миллиардов, 50 миллиардов, а может и более человек жило и умерло на земле со времен Адама. Как вы думаете, братья и сестры, сколько из них находится в аду? Миллиарды людей уже вошли в круг преддверия адских страданий. А наши церковные либералы, которые проповедуют апокатастасис, всеобщее спасение, пусть вслушаются в слова Златоуста, чтобы понять, на чью мельницу они льют воду. Я уже ранее цитировал эти слова, но они очень интересные. Святитель Иоанн писал, «Дьявол для того убеждает некоторых думать, что нет гиены, чтобы ввергнуть в нее. Напротив, Бог угрожает гиене и ее приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в гиену». Конец цитаты. Что же ждет в царстве славы верующих людей? Точно так же, как мы не можем представить зло мук ада, как пишет Златоуст, невозможно даже вообразить, так же мы и не можем представить благости рая. Сказано, и знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. 2 Коринфянам, 12 глава, с 3 по 4 стих. Святитель Киприан Карфагенский говорит, какая будет слава, какая радость удостоится тогда, чтобы зреть Бога, и вместе со Христом, Господом, вкушать радость спасения и вечного света, приветствовать Авраама, Исаака и Якова, и всех патриархов, и пророков, и апостолов, и мучеников, вместе со святыми и друзьями Божьими, наслаждаться дарованными бессмертием, благами, и получить то, чего не видело око, не слышало ухо, и что на сердце человеку не восходило. Здесь святитель святой Киприан цитирует слова апостола Павла, говорившего, что «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Это 1 Коринфянам, 2 глава, 9 стих. Но далее апостол Павел говорит, что жизнь вечная начинается в этой жизни, когда мы участвуем в таинствах Церкви, которые, как известно, совершаются Духом Святым. Вот это свидетельство апостола Павла. А нам Бог открыл это Духом Святым, красоту Царствия Божия. Ибо Дух все проницает и глубины Божия. 1 Коринфянам 2:10. То есть в таинствах Церкви мы уже становимся причастниками небесной вечной райской жизни. Святитель Василий Великий восклицает: «Царство небесное есть созерцание. Теперь, как сквозь тусклое стекло, видим тени вещей, а впоследствии, освободившись от всего земного тела и облегшись в тело бессмертное, увидим их первообразы. Увидим же, если жизнь свою управим на прямом пути и будем заботиться о правой вере, без чего никто не может узреть Господа». Какие удивительные слова! Но как нам, немощным, идти по прямому пути, без чего никто не может узреть Господа? В древнем патерике сказано: «Ава памво спросил Аву Антония, что мне нужно делать, чтобы спастись?» Старец сказал ему: «Не надейся на свою праведность, не жалей о том, что прошло, и обуздывай свой язык». Конец цитаты. Слова «не надейся на свою праведность» означают, что мы спасаемся не своими делами или заслугами, но только Христом Спасителем, омывшего наши грехи своей кровью. Слова «не жалей о том, что прошло» означают, что наше греховное прошлое уже не существует в глазах Бога Отца, так как оно омыто кровью Его Сына. И слова «и обуздывай язык свой» означают, что, как сказано у апостола Петра, «говорит ли кто, говори, как слова Божие». «Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа». 1 Петра 4:11. То есть необходимо действовать так, так говорить, как Слово Божие наставляет нас, повторять и заучивать слова Писания необходимо и руководствоваться ими ко славе Господа и ради нашего собственного спасения. Сказано: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, тогда познаю, подобно как я познан». 1 Коринфянам 13:12. То есть подлинные духовные реалии скрыты от нас, но их присутствие в той или иной мере ощущается нами. И святитель Василий Великий говорит, что человек в царстве славы все будет видеть в истинном свете, таким, каким оно является на самом деле. Сказано: «И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемеро, как свет семи дней, в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Пророк Исаия, 30 глава, 26 стих. И единственное условие для этого – сохранить чистоту веры, без чего никто не может узреть Господа. Мир, который ждет человека, спасающегося, будет удивительным. В нем не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная, как мы говорили выше, вспоминая пророка Исаия и Иова. Путь, которым мы идем в этой жизни, узкий и тернистый путь, там же будет широкая и большая дорога, сказано у Исаии, открытая для праведных, назовется путем святых. Неужели, чтобы стяжать такую радость, мы не можем прожить на этой земле годы, данные нам Богом, эти 30, 40, 50, 80 лет, так, как положено? Итак, ныне каждый человек должен сделать свой выбор ныне, потому что завтрашний день может и не наступить. Выбор между служением дьяволу и служением Господу Богу нашему. Путь древних патриархов Авраама, Исаака, Иакова – это путь в небо. Свой выбор они сделали, сказано. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе». Благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал гласа его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. И сегодняшнее Евангелие оканчивается словами: «И слыша, народ дивился учению его». Евангелие от Матфея, 22:33. Святитель Иоанн Златоуст видит, что духовную пользу от данных диспутов Христа с фарисеями и саддукеями получили не оппоненты Сына Божия, а простой народ, который с живейшим интересом наблюдал за происходящим. Златоуст пишет: «Но эту пользу получили не саддукеи, которые, будучи побеждены, удалились, а народ, слушавший его в простоте сердца». А слова «Бог не есть Бог мертвых, но живых» надо относить не только к умершим праведникам, но и к воскресшим в этой настоящей земной жизни грешникам. Таким образом, неведающие Бога, мертвец уже в этой жизни, а умерший верующим жив за гробом. Вспомните канон «Покаянный ко Господу Иисусу Христу», песнь 8 «После и ныне». Здесь следующие слова: «Пресвятая Богородице, прими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй прежде конца покаяние». Вот к чему нас призывает этот удивительный канон. К тому, чтобы до момента физической смерти, пока наглая смерть неожиданно не завладела нами, чтобы мы примирились заслугами Христа и молитвами Божьей Матери с Богом. Спаси вас, Христос!
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».